Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Константин Мацан. И с трепетной радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. Не в первый раз уже у нас в студии, чему мы очень рады. Ирина Константиновна Языкова. Искусствовед, кандидат культурологии, проректор Библейского богословского института Святого Апостола Андрея по научно-учебной работе. Здравствуйте, Ирина Константиновна.
Здравствуйте. У нас сегодня сенсационная совершенно тема, как мне кажется. Ирина Константиновна спустя некоторое время возвращается к чтению курса по богословию иконы и осмыслению этого богословия вот здесь и сейчас, в нашей с вами современности. Почему эта тема кажется мне сенсационной? Дело в том, что русская икона, она вообще долгое время пребывала в забвении. На рубеже 19-20 веков неожиданно совершенно люди для себя ее открыли, это при том уже уровне живописи, который к тому моменту существовал, и поняли, что, ну, вообще-то вот какая-то Атлантида внезапно поднялась со дна океана, и надо теперь что-то с этим делать, надо как-то себя в связи с этим менять. Потом у нас опять эта Атлантида ушла на дно, ну, существовала как-то там в залах Третьяковской галереи, где-то еще в уважаемых музеях, но к нашей жизни, вот повседневной, отношения, к сожалению, не имела. А дальше, ну, вот мы все так или иначе 20 веком травмированы, перееханы. Мы с иконами знакомились, ну, я, например, скорее даже по живописным каким-то таким репродукциям в Большой советской энциклопедии, то есть с библейскими сюжетами, но не с иконой в полном смысле этого слова. Многие люди знают, там сохранились какие-то газетные вырезки, вот когда более или менее там в конце 80-х стали иконы появляться, вот что-то такое, да, люди вырезали для себя, ставили в какое-то подобие красного угла. Кому-то, может быть, иконы достались от бабушек-дедушек, и как семейные реликвии они хранятся. Вот у нас дома тоже есть такая икона, и у нас с супругом к ней очень трепетное отношение. Но, а дальше, когда спрос на иконы просто вот он взлетел, иконы стали печатать. То есть писать стало возрождаться иконописной традицией, слава богу, но и печатать. И вот печатных икон, я ничего плохого не хочу о них сказать, но их на данный момент гораздо больше. И они во многом, как мне кажется, формируют наш вкус. И то преломление цвета, которое они подают, то преломление золотого цвета, который имеет сакральное значение, и он, естественно, деформируется на этих иконах, вот это все сейчас, среди чего мы живем, и это на нас, хотим мы этого или не хотим, влияет. И поэтому такие курсы, которые позволяют нам свои вкусовые рамки расширить каким-то образом, мне кажется, они нам сегодня жизненно необходимы. Ирина Константиновна, я хочу спросить у вас, во-первых, у вас был перерыв, вы долгое время такие курсы не читали, почему сейчас вы вернулись в это пространство, и где вас можно будет услышать?
Ну, время от времени я читаю такие курсы, может быть, они в таких более закрытых учебных заведениях. Например, я до этого учебного года читала курс церковного искусства в Коломенской духовной семинарии. Ну, это такой сугубо, так сказать, сугубый курс для будущих священников. Вот. Ну, немножко я на летних таких курсах читаю небольшой курс иногда в своем институте Святого Апостола Андрея. Но такого большого курса я действительно давно не читала. И сейчас вот Российский православный университет Святого Иоанна Богослова меня снова позвал. Я когда-то с ним сотрудничала, работала. Вот. Но долгое время был перерыв. И вот сейчас они делают такие действительно курсы повышения квалификации и хотят запустить такой курс. Я этому, безусловно, рада, потому что я считаю, что при том, что, скажем, сейчас хорошие иконописные мастерские, они дают там технологию, технику и так далее, очень развитые курсы экскурсоводов, потому что много паломнических групп. Вообще сейчас я очень рада, что по Москве много групп ходят. Вот экскурсоводы затребованы снова. Какое-то время было затишье, а сейчас снова экскурсоводы затребованы. Вот. Есть люди, которые занимаются иконой там в каком-то профессиональном плане, там антиквары, да, там и так далее. Но всем им не хватает знания не просто истории иконописи, а богословское понимание, что такое икона. Потому что из этого происходят очень многие ошибки. И ошибки иконописцев, когда они просто думают, что достаточно скопировать старую икону, и уже будет новая хорошая. Ну, понимаете, во-первых, нет второго Андрея Рублёва, сколько бы мы ни копировали икону Троицы, ничего хорошего из этого не выйдет, а выходят прямо иногда просто карикатуры. Вот. Во-вторых, если человек даже продает иконы, тот же антиквар, да, он, может быть, хорошо знает, как определить ее возраст, как определить ее стоимость и так далее. Но иногда встречаются такие сюжеты, и ко мне много раз обращались, просто как к эксперту. Люди говорят, а что это, как это понять? Да, там какой-то такой, и начинаешь разбираться, а это без богословия не понять. Поэтому, собственно, мой курс, он предназначен для людей, которые уже что-то знают, но действительно хотят углубить свои знания и понять, как развивалось богословие, почему появляются такие сюжеты, а не другие, почему в этих сюжетах происходило изменение, когда происходили эти, появлялись эти сюжеты. Это, кстати, очень увлекательно само по себе, потому что даже в одном и том же сюжете, вот кажется, икона, да, вот люди, не занимающие иконы, им кажется, вообще все это одно и то же. Тут Благовещение, тут Благовещение, тут Благовещение. А давайте разбираться. Тут Благовещение с цветком, тут Благовещение, Божья Матерь стоит, а тут Благовещение сидит, а тут вообще служанка присутствует, а тут еще какой-то элемент появляется. Откуда, почему, зачем, да? Вот с этим надо разбираться.
А давайте тогда попробуем прямо сейчас разобраться, Ирина Константиновна, почему здесь Благовещение с цветком, здесь Благовещение Богородица стоит, здесь она сидит, а здесь она со служанкой. Это же, ну, как мы с позиции 21 века, когда каждый художник, в принципе, выражает себя так, как ему хочется, как он видит этот мир. Ну, в общем, здесь может быть то же самовыражение, с одной стороны. А с другой стороны, когда речь идет об иконе, там же есть определенный канон. И как это все совмещается? Почему тогда возникают такие вариации?
Ну, канон – это ведь не закон и не жесткие рамки, а это некий как раз смысловой стержень, который формирует язык иконы. Канон, можно сказать, тире язык. Потому что действительно икона постепенно сформировала такой язык, идя от, скажем, античного такого экспрессионизма, натурализма, да, уйдя вот в этот символизм, сформировала определенный язык, чтобы передавать, опять же, богословские понятия. Да, что такое Благовещение? Да, Благовещение – это не просто вот архангел Гавриил пришел к Деве Марии и что-то ей сказал, да? Это начало спасения, да, это удивительный момент тайны вхождения Логоса, Слова Божьего в этот мир, прохождения через тело Богородицы, сформировавшись там как тело человека, да, и он рождается. То есть это величайшая тайна. И на каждом этапе художник ее выражает не абы там как, да, а именно отвечая, может быть, даже на какие-то вызовы времени, на какие-то богословские споры и так далее, и так далее, да. То есть каждый раз нужно смотреть, что это своего рода интерпретация, да, то есть канон есть некая середина, некое ядро, которое неизменяемое. Всегда присутствует архангел Гавриил и всегда присутствует Богородица, то есть только вот эти два лица могут присутствовать. Вот. Введение, скажем, той же служанки – это скорее введение человека, который вдруг проникает в эту тайну, наблюдает, потому что понятно, что в бедной Назарецкой горнице никакой служанки и не было. Вот. А тот человек, который вдруг становится свидетелем этой тайны, тайнозрителем, свидетелем тайны, вот, когда Дух Святой сходит в Богородицу, и у нее внутри зачинается Сын Божий и Сын Человеческий, да, наш Спаситель. И каждый раз вот как бы иконописец раскрывает эту, старается раскрыть эту тайну по-своему. И если проследить, как в истории это происходило, это же тоже сопрягается и с теми спорами богословскими, которые в это время происходили, и с теми какими-то церковными событиями и так далее, и так далее. То есть это на самом деле все очень-очень сильно завязано. Например, вот Богородица на одном месте, на одной иконе сидит, и чаще всего акцент будет делаться на то, что она очень удивлена этой вести, она даже как бы отпрянула. Помните, она говорит,
руки
как же
сложные
так,
на груди.
Да, я же мужа не знаю, да, чистая дева, и вдруг ей говорят, что она родит, да, как это невозможно понять по-человечески. И она отпряла. Наоборот, когда она изображается на Устюжском Благовещении, она уже встала навстречу, она уже приняла, это уже другой аспект этого же текста, да, в основе ведь каждой иконы лежит текст. Текст, как правило, Священного Писания, ну, иногда, может быть, Священного Предания, да, вот. Но больше всего Писание, потому что икону в древности и называли Евангелием в красках, да, вот. И поэтому, если она встала, то она уже приняла. И очень часто, вот на Устюжском Благовещении, прям сквозь нее проступает образ младенца, иногда более явный, иногда более так, графический и так далее. То есть, глядя на икону, человек не просто... А, ну, Благовещение, и это мы знаем, да? А он как бы углубляется в Евангелие и как бы по-новому его прочитывает. Он видит то, что, как Иоанн Дамаскин говорил, икона – видимый образ невидимого, да? То есть он видит какие-то вещи, которые незримы, которые трудно увидеть физическим зрением, да, а икона нам дает новую оптику, вот, ну, оптику такую духовную. Вот. И так вот, так можно каждую икону разобрать. И когда сегодня иконописец пишет, мне кажется, ему вот этого ракурса не хватает. Просто он знает, что, да, вот так пишется, вот берет и там какую-то икону копирует. Но, может быть, сегодня о Благовещении надо сказать так, как никто никогда не говорил.
А можно?
Можно, нужно. Потому что, например, иконописец XIV века сказал так, как не говорил иконописец XIII века, да, а иконописец XVII века сказал так, как не говорили его предшественники. Вот. Но, может быть, на таких сюжетах, уже устоявшихся, это трудно понять, там действительно детали. А вот, скажем, появление Рублевской Троицы, это же была революция, это авангард. Не было никогда вот так вот, чтобы написали трех ангелов отдельно без Авраама и Сары. А он сделал это, но сделал опять не потому, что он хотел самовыражения, а потому что он передавал вот эту вот весть о единстве трех лиц, да, это единстве в любви, вот то, на что равнялся, делая свой монастырь, преподобный Сергий. Понимаете? И это был ответом на тот духовный запрос этого времени, да, это было татарское иго, разорение, люди друг друга предавали, там, призывали татар, чтобы своих врагов там...
Междуусобное брание.
И вдруг появляется весть о том, что Господь заповедовал нам любить друг друга. Вот так, как... И быть едины, как едины лица Святой Троицы. Это была революция.
Вот в том курсе, который мы сейчас обсуждаем в Российском православном университете, если посмотреть его программу, вы проводите слушателей через всю историю, по большому счету, христианского искусства, от ветхозаветных изображений до современности. Вот последний раздел называется «Икона в современном мире», «Современная икона. Попытка возрождения», «Попытки возрождения» и «Современное богословие иконы». А вот современное богословие иконы – это что? Это какой-то новый взгляд на богословие иконы? Оно какое-то не такое, как в VII веке, или как вот классические тексты Василия Великого и Иоанна Дамаскина об этом, да, допустим? Или это, опять-таки, вот, ну, какая-то рецепция прошлого в современных условиях? Что такое современное богословие иконы?
Ну, современное богословие иконы – то же самое, что вообще современное богословие, потому что богословие, оно не закончилось там в IV-V веке, классический век там святых отцов, да, они заложили скорее основы, парадигму православного богословия, какие-то там основные линии, там христология, тринитология, мариология и так далее, да, вот, но если догматы не развиваются, да, раз и навсегда установлены истины веры, на которой мы стоим, то богословие – это вещь, динамически развивающаяся. В какой-то момент, например, возникло богословие света, да, вот то, что мы называем паламизмом, исихазмом и так далее, да, богословие там, и практика сердечной молитвы, умного делания и так далее. В какой-то момент там возникло еще какое-то богословие, да, вот. То есть каждая эпоха, она должна сформировать свой ответ с точки зрения вот православия, да, на вызовы современности. потому что мир меняется, значит, ну, что-то остается в нас неизменным. Но если ничего не будет меняться, мы будем, ну, и архаикой, музеем и так далее, да? Вот, поэтому и в иконе то же самое. То есть почему я говорю, что недостаточно скопировать древнюю икону? Потому что, во-первых, мы не мыслим, как люди 15-го, 14-го, там, 17-го века, да? Мы мыслим, как люди 21-го века. Мы даже уже не мыслим, как люди 20-го века. Вот. Поэтому вот об вечных истинах, да, нужно сказать по-новому, при этом сохраняя связь с традицией. Потому что можно, конечно, совсем порвать все и сделать там что-то такое, но это уже будет не икона, да. Икона — это все равно в окошко в вечность, да, а вечность, она неизменна. Но наше понимание, да, наша интерпретация, наше углубление, вечность на нас смотрит каждый раз вот в новом ракурсе, потому что и мы меняемся, и время меняется. Поэтому богословие иконы сегодня, оно, может быть, требует и пересмотра каких-то вещей. Вот, скажем, Трульский собор, 5-6 собор в 682 году, например, запретил изображать Христа в виде агнца, рыбки там, и так далее. Да? Но тогда было это актуально. Чтобы изображать Христа, Слово Божие, воплощение, уже в человеческом образе, потому что бывшие язычники там, и шли такие иконоборческие всякие споры и так далее. Вот, сейчас это не актуально. Сейчас снова возвращается, например, образ Христа как агнца, потому что снова обратите внимание на то, что агнец – жертвенное животное, да, что в основе нашей веры лежит жертва, да, что это не просто вот перекрестился и побежал, или там святые – это не те, которых только просишь, там вот заболел там ребеночек, ты бежишь к святым, а здоров, так можно и не молиться, да, или там, не знаю, нужна квартира, да, там все знают, какой святой за квартиру отвечает.
За квартирный вопрос.
Да-да. Поэтому вот, понимаете, вот чтобы вот это вот народное понимание, да, оно всегда, конечно, будет присутствовать, никуда от него не денешься, народное понимание, да, поднимать на более высокий уровень и давать действительно через икону вот ту новую оптику, тот новый взгляд, который, собственно, и должен быть, потому что церковь учит иначе смотреть на мир, чем мы, ну, обычный, да, мирской взгляд. Ну вот, поэтому и сегодня, например, нужно переосмысливать старые древние образы, а потом появляются и новые. Например, сейчас идет очень интересная, она пока немножко для меня бесплодна, но все-таки то, что люди пытаются, это уже хорошо. Например, такая, ну, борьба, что ли, за образ. Несколько раз даже присылали такие образы в экспертный совет, где я состою, патриарший экспертный совет, желание создать икону, перед которой нужно молиться о нерожденных младенцах. Ну, такая проблема у нас есть, аборты и так далее, да. Но сколько я не видела предлагаемых образов, то Христос там над окровавленным младенчиком плачет, то Божья Матерь в окружении, значит, каких-то, в общем, многих-многих младенцев. Пока меня это не удовлетворяет. Я вижу, что недостаточно. Но то, что люди хотят, такого образа не было раньше. Сейчас хотят его создать, потому что нужен церковный ответ, а икона – это тоже церковный ответ, да, на эту проблему. Вот. Потом новомученики. Никто не знает, как новомучеников изображать. Это тоже богословие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Ирина Языкова, кандидат культурологии и искусствовед, проректор Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея по научной и учебной работе. И мы говорим о курсах, которые Ирина Константиновна открывает в Российском православном университете. Да, когда начинаются курсы, кстати?
Ну, они начинаются уже в начале апреля. Вот срок поставлен набора до 1 апреля. Но я думаю, что даже если и там до 3-го могут вполне принимать. И
4-го. По 1 апреля, ну, по 1 апреля, скажем,
ну, по 1-го,
так, да, прием документов.
Да, да, да.
И с начала апреля, соответственно, стартует этот
курс. Вторая неделя апреля уже начинается читать лекции.
Ну, то, что вы сказали про проблему изображения новомучеников, я прям как раз к этой теме хотел обратиться. У меня буквально недавно был разговор с одним человеком, который искренне недоумевал, как так он в какой-то церкви увидел икону, на которой большевики или большевик с наганом расстреливал кого-то из новомучеников, исповедников. И человек этот был не церковный, но вот он в храме оказался, его это поразило неприятно, потому что как так на иконе человек с наганом. Ну, мы сейчас в стороне оставляем художественную часть, не знаю, насколько это было талантливо сделано, вот. И я начал пытаться сначала ему возражать, что, ну, понимаешь, это же не просто картина, это же не просто какая-то вот агитка, это икона, это вот то, все то же самое, окно в другой мир, или даже скорее некий взгляд на нас из другого мира. Не просто мы туда смотрим, на нас Господь
именно,
смотрит.
Именно, это очень правильно вы сказали.
И тут я себя ловлю на мысли, что когда речь идет о, допустим, древних мучениках, это далеко. И вот это событие, как бы с этими мучениками на нас смотрит другой мир, это как-то воспринимается, ну, понятно, древние мученики, мы их почитаем. А когда это новомученики, когда вот с этим взглядом из другого мира на нас соединяется вот боль, вот она здесь, вот это было вчера с нашими прадедушками, вот эта реальность того мира, она во всей полноте предпостает. И немножко страшно. Как вот Фудель в свое время написал, что нам страшно оказаться на пороге Царства Небесного, реально, которое в церкви нам открывается, поэтому мы этого избегаем. Мы уходим в обрядоверие. Во всей интенсивности осознать, что мы сейчас перед тем самым миром, это страшно, мы этого на самом деле не хотим. Но это Фудель, он имеет право на такое суждение категоричное. Вот как вы на эту тему смотрите? И вправду, как в этом смысле богословски осознать, как изображать новомучеников, что нам нужно думать и знать об этом именно со стороны богословия, чтобы к этой теме подступиться?
Да, эта тема очень важная, но она же и сложная, потому что, во-первых, у нас, конечно, это многие говорили, вот отец Георгий Митрофанов об этом очень всегда с болью говорит, что у нас нет должного почитания новомучеников. Мы как бы привыкли, что вообще у святых надо что-то просить, да? А у новомучеников что попросишь?
Даже
да?
Неловко как-то.
Да. Вот. Поэтому, конечно, его еще нужно как-то церковно вводить, да, как-то напоминать. И вот икона как раз есть тоже напоминание о подвиге новомученика. Вот. Ну, вот такие эпизоды, как правило, там расстрелы или там мучений, допросов там и так далее, они ведь не на самой иконе, а в клеймах изображаются. Вообще, это очень важный вот этот момент понять, что икона, как и все в духовном мире, иерархично. Вот средник – это всегда святой уже в прославленном виде, да, в прославленном образе, вернее.
Центральная часть иконы,
центральная
средник,
часть,
да?
Средник, угу. Да, центральная часть иконы. Там он, может быть, на золотом фоне, вот он с нимбом, вот он предстоит Богу, да, в молитве. Вот, поэтому, скажем, там не изображается святой, ну, которого, например, изуродовали, да, вот много, сейчас уже, по-моему, уже меньше, но одно время вот про блаженную Матрону все вот с закрытыми ее глазами или с открытыми, все-таки она слепая была, вот надо ее так изображать, или все-таки открытой, потому что она уже в Царстве Божьем исцеляется, да, вот, но мое твердое убеждение, что ее надо изображать с открытыми глазами, потому что она там уже в Царстве Божьем, да, вот, но я к тому, что вот в центре не нужно, конечно, никаких там наганов, ничего, там уже святой или святые, если это сон святых, да, новомучеников, или там вот прекрасная есть икона, написанная Ольгой Клод, соловецких мучеников. Вот. А уже в клеймах действительно изображается и как ведут на допросы, как ставят к стенке, так сказать, под дуло автоматов, да, и как с этой секирной там горки их спускают, да, там расстреливают. И это все очень узнаваемо. Вот я сейчас конкретно даже про соловецкую икону, она и хорошо написана, и очень интересно разработана клейма. И ты узнаешь, идешь, этот монастырь, эту гору Секирку, и это дерево крестообразное, которое там до сих пор растет, и так далее. Это не просто абстракция, это связь с конкретикой, потому что действительно вы правы, древние мученики, ну, для нас далеко, и часто их жития так вот, что прям вот и львы их и не съели, и там как бы огонь их обошел, и кажется, что вот такие вот, вот все в порядке. А здесь мы понимаем, что мучения были очень реальные, серьезные, люди умирали, и просто даже от голода, и от тифа, и от всего, и расстреливали их. Вот, и это свидетельство, потому что икона, она и о вечности, и о времени. Это тоже очень важно, вот это соединение вечности и времени. Вот, потому что как мы проживаем это время, так мы и в вечность уйдем. Да? Почему вот Сергей Иосифович Фудель говорит, что очень трудно стоять на пороге вечности, потому что мы со своим временем не справляемся. Вот, поэтому вот это все нужно, это сейчас разрабатывается. По первости, действительно, очень многим казалось, а может быть, не нужно эту красноармейскую форму, давайте сделаем какие-то такие абстрактные, какие-то вот такие вот якобы воины. Нет, сейчас устоялось, что они в серых шинелях с буденовками, действительно, с этими ружьями, да, и так далее, потому что это тоже были конкретные люди, и тоже вот, конечно, их уже там нет, там, живых, но люди, которые, например, очень любят говорить, что ой, как хорошо жили в Советском Союзе, мороженое было по 20 копеек, да? Пусть они помнят, что не только мороженое было по 20 копеек, но было и это страшное. И потом, понимаете, икона новомученика – это икона и покаяния нашего же, потому что, да, я живу уже в третьем поколении, да, после этих случившихся событий, но я живу в этой стране. Это моя история, это моя церковь, это те люди, с которыми я тоже кровно связана. В одной и той же семье могли быть и палачи, и мученики, понимаете? И примирение или вот не примирение, а вот действительно метаноя, это правильное слово, да, вот не просто покаяние, изменение, да, изменение, оно в том числе и через икону должно происходить.
В программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Ирина Языкова, кандидат культурологии, искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного. И мы говорим о курсах, которые в Российском православном университете, в другом вузе, открываются. Ирина Константиновна их будет читать. До 1 апреля можно подать документы для того, чтобы стать слушателем этих курсов. И, соответственно, вот о том, о содержании, о главном нерве вот этого курса мы сегодня и говорим. Продолжим разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».